Место Писания, которое я хочу, чтобы мы открыли, находится в Евангелии от Иоанна, 10 главе, 9 стих. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 9 стих. Сейчас он появится здесь на экране у нас. Это слова Христа, и, в принципе, я говорил когда-то на эту тему, но как повторение мать учения, говорят, или же, как Петр пишет, я напоминание возбуждаю вас в чистый смысл. Христос говорит о себе: «Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». Вот такие вот очень-очень известные слова Иисуса Христа, когда Он говорит о себе, что говорит: «Я есть дверь, кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». То есть мы знаем, да, что дверь – это, ну, как бы сказать, такой архитектурный элемент, так назовем ее, да, через который можно попасть в дом. Легально. Можно попасть, как он говорит, там и по-другому. В окно, говорит, если кто-то влазит, можно там попасть, я не знаю, там стенку продырявить, тоже попасть. Но, говорит, это делают только воры и разбойники. А есть дверь, да, то есть вот такой вот легальный, настоящий, хороший способ, надежный попасть в дом. И зачем нам это надо, почему нам это интересно? Потому что там речь идет о спасении. Речь идет о спасении. Он говорит: кто войдет мною, тот спасется. Спасется от, как это сказать, от беспорядка, вот и бардака такого в этой жизни. Спасется от греха, спасется от смерти, спасется от мира, спасется от зла, спасется от там, несчастий всяких и так далее. То есть в этом мире много, много, очень много явлений, от которых нам надо спасаться. Да? Люди страдают от беспорядка в этой жизни, страдают очень. Люди умирают в этой жизни, умирают. Люди болеют в этой жизни, болеют. Люди страдают от зла, однозначно. То есть в этой жизни очень много вещей, от которых нам надо спасаться, явлений, от которых нам надо спасаться. И Христос говорит, вот кто я дверь. Я дверь вот в то безопасное место, где вы будете спасены, где вас все это дело не коснется, где вы от этого будете избавлены. И говорит: я дверь. Так почему ж так трудно людям к этой двери подойти и войти? Кажется, чего проще? Христос говорит: я дверь, причем дверь такая, как это сказать, надежная. Я, ну, всякий, кто приходит ко мне, не изгоню вон. Всякий, кто вот просит, я не отвернусь, но дам ему просимое. Почему так вот мало людей, которые к этой двери даже подходят, да? И почему так мало людей, которые в эту дверь хотят войти? Я думаю, что ответ находится в Евангелиях, когда мы читаем о жизни Иисуса Христа. И вот, ну, если брать вот этот образ двери, да, который Христос сам использовал в отношении себя, то мы увидим, что вот дверь эта, она очень неприглядная. Она страшная, она помечена кровью, эта дверь. Она помечена, как сказать, она облита кровью Голгофы, эта дверь. Она такая, как это сказать, жуткая, как сама смерть. Потому что Христос был, ну, как бы, распят в 33 года. Да? То есть это возраст, в котором люди не умирают. Это умирают там, ну, сейчас сколько там, 60 умирают, говорят, рано ушел, да, там в это самое, в 70, 80 умирают, ну, как бы сказать, уже как бы уже и пора, да, в 90, там 100, так это уже как бы слава Богу, что столько пожил. И там, ну, как бы сказать, и люди как к таким вот возрастным смертям привыкли. Но когда умирает там 30 лет человек, когда умирает там 20, там 40, ну, даже 40, да, 18, там, люди, это не возраст смерти, это возраст жизни, это возраст как бы расцвета, это возраст, ну, только ну, как бы в 30 человек он только начинает, ну, расцветать, что называется, да, потому что в этом, там, да, 20 он растет, там, после 20 он умнеет немножко, 30 он что-то начинает понимать и начинает жить. Вот. И в итоге, ну, 30 лет — это возраст расцвета, да, когда на самом деле люди выходят вот на свое вот это вот плато такое максимума, когда на самом деле они и здоровые, и сильные, и полные там уже какого-то там, есть какой-то опыт, есть какие-то там желания, амбиции и все остальное. И люди вот 30 лет, они только начинают, называется, жить по-настоящему, жить на полную, как говорят, да. Поэтому то, что произошло со Христом, это страшно, это отталкивающе, это неестественно, это жутко для людей. Вот. Поэтому эта дверь, которую Он нам показывает, которую Он нам открывает, она для людей многих очень такая отталкивающая. Она очень отталкивающая. То есть и там нету другой двери. Понимаете? То есть Христос говорит: «Я дверь». А его жизнь – это жизнь целиком. Нельзя ее порезать на кусочки. Нельзя выбросить из нее какую-то часть. Да? Потому что, ну, мы бы хотели, может быть, да, люди хотели, и хотят, и делают, и пытаются это. Но это тогда не работает. Тогда эта дверь не открывается. Почему? Потому что люди хотели бы, может быть, взять жизнь, вот когда Христос был там младенцем. Да? Милая, как это сказать, милая картинка. Ее очень любят очень много религиозных людей. Да? Там мать Мария с Иисусом младенцем на руках. Такая умилительная, ну, как бы сказать, картина. Да? Ее в иконах рисуют. Там, это самое, очень часто там, ну, говорят об этом, поют об этом. Да? Очень такая вот замечательная, как это, трогательная и удивительная. Там Рождество, замечательный праздник, там мы празднуем и так далее. Да? Кто-то это бы хотел только вырезать, остальное все, ну, как-то так можно было бы оставить, да, потому что есть вот младенец Иисус, как дар для человечества, есть его мама, которая о нем заботится, да, и который, в общем-то, этот Христос еще пока что молчит, ни о чем не говорит, просто как явление замечательное, просто как подарок для человечества такой вот, ну, и люди бы хотели иметь этот подарок, да, и люди охотно принимают этот подарок, мы говорим об этом на Рождество, да, люди, примите этот дар вашего спасение, да, дар надежды, дар еще что такое, но Христос тогда еще молчит, он ничего еще не говорит, он только там, я не знаю, там, плачет, когда нужно сменить пеленки, там, или когда голоден, или там, наоборот, там, спит, улыбается, что-то там пытается учиться говорить и так далее, и многих устраивает такой Христос, им больше другого и не надо, и они такого только принимают, да, им такой выгоден, да. Другие, может быть, другим интересно, может быть, когда Христос, допустим, начал служить, и когда он начал уже проповедовать и исцелять, и все такое, и хотелось бы, чтобы вот такой вот Христос был дверью, да, только такой, который приходил, написано, к приходящих всех к нему исцелил, который там благословил людей словом, который накормил этих людей, который дал им какую-то там надежду и помощь реальную какую-то, да. Толпы приходили к Иисусу, зачем? Они же не просто так приходили. Приходили со всех, написано, сторон, со всех, даже из других стран даже приходили люди. Зачем? Для того, чтобы получить какую-то помощь. Кому-то нужно было исцелиться от болезни, кому-то там, кого-то бесы мучили, кого-то там в эти самые там вопросы жизненные спать не давали, кто-то запутался, ему нужно был выход, кто-то еще что-то такое. И люди, ну, и людям, вот как бы сказать, и Христос все это решал. Христос все это решал. Он решал это. Одних-то наставлял словом, других исцелял, третьих там освобождал от этих демонов и так далее. Четвертых даже голодных тоже кормил. И в общем-то, ну, кому-то неплохо было бы, чтобы Христос был таким вот только. Да, чтобы он вот без конца кормил, поил, наставлял, утешал, вразумлял, там, исцелял, там, освобождал, благословлял и так далее, и так далее. Вот им такой Христос как бы нужен. Да? Но этим история не заканчивается евангельская, мы знаем, да? Она приводит нас куда? На Голгофу. Она приводит на Голгофу, где вот этого молодого, молодого человека, да, мудрого, божьего, сильного, да, уродуют, да, избивают, убивают, распинают, мучают, издеваются, оплевывают, и он там умирает. И он там умирает. Умирает за нас, как он говорит. Умирает ради для того, чтобы взять грехи всего мира на себя. Наш грех с вами на себя. Да? И люди, смотря вот на это все, да, то есть возле Голгофы, если за Христом, там, когда он был маленьким, ну, там пару человек что-то там сориентировалось, ходили, там, слушали, да, это, вот мы помним там про пророчицу Анну, которая там в храме его встретила Иисуса, там, знаем про его родителей, там, что много, ну, как, есть истории с детства Христа, да, их там немного, этих историй, людей, но они есть. Огромные толпы, когда нуждающиеся в Боге, когда Христос служит, и опять малое-малое количество людей, которые стоят возле креста. Да? Там написано, Иоанн, мы знаем, стоит, да? Стоит Мария, Мария Магдалина, и больше что-то там не встречал в Евангелии никого. Может быть, кто-то еще издали наблюдает, но вот возле Голгофы совсем мало людей. Даже вот эти 12, которые следовали за Иисусом, их уже там, ну, как бы по минимуму, понимаете? Их там по минимуму, их совсем мало, этих людей. Вот. И вот это вот, и эта евангельская история, она неразделима, да, мы не можем разделить Христа, и мы можем вот поклоняться разным Христам, это один и тот же Христос, мы не можем поклоняться Христу-младенцу только, понимаете, мы не можем поклоняться только Христу вот служителю, да, и мы не можем поклоняться только Христу распятому, мы поклоняемся вот все, ну, все его, ну, как, все, его в целиком ему, да, и вот и в детстве его, и в служении, и в распятии, то есть он один, то есть он неразделим, его судьба неделима, его жизнь неделима, вот она такая, какая она есть, Бог нам такую ее открыл, Бог нам такую ее показал, и Бог сказал, что вот эта вот жизнь, она является дверью для нас. Это жизнь его, да, это его евангельская история, ну, которая записана, точнее, в евангельской истории, это является для нас дверью. И многие люди очень, ну, как бы сказать, с этой дверью не согласны. Я еще раз подчеркиваю этот момент. Почему? Потому что из-за того, что эта дверь, она вот такая вот, я еще раз говорю, она облита кровью Голгофской. Возле нее слышны эти вопли, да, боли. Когда Христа распинали. Возле нее стоит этот крик, «Господи, прости им!» Они не знают, что делают. Вот все возле этой двери, братья и сестры. Там вся, вот, и она такая вот страшненькая, извините меня за прямоту, да? И для многих людей она вот это является вот какой-то вот таким вот отталкивающим моментом. И люди очень тяжело воспринимают эту дверь. Почему так мало желающих войти туда? Почему так мало? Потому что люди боятся этой смерти. Смерть всегда для человека страшна. Но Господь любовью своей, Он зовет нас туда. Он показывает, я люблю тебя, я тебя проведу. Я проведу тебя через эту дверь. Понимаете? Люди не верят, люди пытаются как-то эту дверь как-то приукрасить. Мы живем с вами в католической стране, да? Вот, и, в принципе, я думаю, что, может быть, вам уже примелькалось, но меня каждый раз как-то немножко коробит, когда я проезжаю возле распятий, которые возле дороги стоят. Это самое. Почему? Потому что вы заметили, какие эти распятия они? Какие? Нет, то, что со Христом, ничего. Что с ними делают, с этими распятиями? Украшают. Они там поклоняются, никто там не поклоняется. Раз в году придут с этим с крестным ходом, там возле них что-нибудь там споют и идут. Проезжают мимо них свободно. Но они все на 100% украшены. Понимаете? Они все на 100% украшены. Там обязательно этот крест, там вокруг него будет какой-нибудь такой красивый заборчик, кто-то заботливо поставил, разукрасил его разными веселыми цветами. Понимаете? Разными цветами радуги этот заборчик разукрасят. Обязательно цветочков насадят возле него, разных, таких красивеньких, чтобы это самое, как-то вот дело это все, ну, приукрасить, да? Если крышу сделают для Христа, чтобы Христос не мог, понимаете, вот такая вот, ну, как это, иезуитская такая заботливость. То есть он распят и висит там, но под крышей, чтобы вот дождик его не мочил. Это самое. Там Христос, ну, если обычно, ну, как бы сказать, обычно Христос там маленький такой, крест большой, маленький. Крест очень любят украшать. Вот мы ездим в Дзержинск, в этот поселок один такой, да, и там стоит крест в натуральную величину. в натуральную величину, и Христос там буквально в натуральную величину распятый на кресте. Крест черный, Христос белый, висит, вроде все неплохо, так напоминает людям, но опять же, как я говорил, там все вокруг украшено, и даже сам крест украшен. То есть вот на кресте там они на это самое, на, ну, как крест там сварной, такой железный, мощный, и они туда наварили всяких там вот этих вот завитушек, там всяких на него этих, то есть, как это назвать, таких вот ажурных таких, как это называется, из металла изделия. Вензелей таких вот, да. Вензелей таких вот наварили на него красивых, таких расписали их там в белый цвет и так далее. То есть висит, ну как бы висит вот распятый Христос, ну как бы по сути, да, ужас-ужас, то есть, ну это, крест это казнь, это жуткая, страшная казнь, да, но висит красиво, да, вот висит на красивом. То есть вот это ужас этого креста, ужас этой казни, да, ужас смерти Христовой, люди изо всех сил стараются замазать, стараются как это сказать, украсить, вот, ну, как, убрать это все, вот, это, ну, как бы сравнять. То есть, почему? Потому что это людей корежит, это людей, ну, как бы, это людей пугает, это людей тревожит, беспокоит, и они всячески вот этот вот самый важный, самый главный момент вот христианства, да, они всячески пытаются это все замазать, замазать какой-то своей красотой, я беру это в кавычки, да, то ли каких-то там украшений на этот крест навесить, то ли каких-то там лент цветных, то ли еще что-нибудь такое, то ли еще, ну, то ли цветочков там и так далее, и так далее. И эта проблема не только там традиционных церквей, там католической там или православной, это проблема всех людей. Наша с вами тоже эта проблема одна и такая же. Почему? Потому что крест Голгофский, он на самом деле, ну, страшен для человека. Страшен, как сама смерть. И с этим ничего ты не сделаешь. Понимаете? Ты всегда будешь этого бояться. Потому что человек всегда боится смерти. Это всегда страшно. Для Христа это было страшно. Если помните Голгофскую молитву. Если помните Гефсимании молитву. Да? Для самого Христа это было страшно. Для любого человека, нормального, живущего, смерть это страшно, потому что это неестественно. Это наше наследие. Наследие грехопадения, наследие вот, ну, вот этого, ну, проклятой жизни. Да, она присутствует в жизни человека, и это страшно для человека. Но любовь Христова, она помогает нам пройти это все. Она помогает нам пережить эту смерть. И она помогает пережить ее и в, ну, как бы сказать, и в момент нашего покаяния, и в момент нашей кончины, буквально физической. Это любовь Христова нас проводит через нее. Но нужно, и нужно понимать, что Евангелие, да, что евангельская история, что история спасения наша через Иисуса Христа, она не работает, ну, выборочно. Она не работает выборочно. Можно иметь надежду на Бога, да, который дает нам Рождество, но это нас не спасет. Можно знать учение Иисуса Христа. Можно соглашаться с этим учением Иисуса Христа. Можно просить у Него помощи, но это нас не спасет. Понимаете, про что я говорю? Нас спасет все целиком. Нас спасет все, когда мы принимаем все целиком, когда в нашей жизни есть вся жизнь Иисуса Христа. Когда мы принимаем всю жизнь Иисуса Христа, это нас спасает. Когда мы принимаем и надежду спасения, когда мы принимаем и слова Иисуса Христа, и когда мы принимаем смерть Иисуса Христа. Когда мы соглашаемся, что это наша с вами смерть. Когда мы соглашаемся, что это наша с вами заслуга, да, быть распятыми на Голгофе там вместо Него. И когда на самом деле мы не пытаемся это приукрасить, не пытаемся это замазать, не пытаемся это где-то забыть, отодвинуть дальний угол где-то в нашей жизни и не, ну, как бы, как можно меньше вспоминать об этом, как о чем-то страшном, вот только на Пасху, может быть, или, может быть, только на это самое, на причастие об этом будем вспоминать. Христос не зря сказал про причастие, да, причастие мы сегодня не имеем, но это тоже и к причастию тоже относится. Он говорит, вы, когда вы будете есть и пить, да, хлеб преломлять и чашу разделять, когда будете это делать, вспоминайте, говорит, обо мне, вспоминайте о моих страданиях, чем заплачено за вашу жизнь, и, по сути, что это такое для вас значит. Потому что это все наша с вами жизнь. Это наша с вами жизнь. И понимаете, ну, как бы сказать, смерть Иисуса – это наша с вами смерть. Он говорит, любовь Христова объемлет нас рассуждающими так, если один умер за всех, то все тоже умерли. это наша с вами смерть. День крестового распятия – это день нашей с вами смерти. Неважно, что это было 2000 лет назад, если это вне времени. Если ты принимаешь и понимаешь это, то это вне времени. Я умер со Христом. Я умер со Христом. Вот это было мое распятие. Да? Это была моя смерть. Да, она была страшная. Да, она была жуткая. Да, она была кровавая. Но это была моя смерть. Это была моя смерть. Это то, что сделал Господь в моей жизни. И я умер, и теперь уже не я живу, но живет во мне Христос. И мы живем надеждой на умершего и воскресшего. Да? Мы живем уже новой, обновленной жизнью. Вот почему эта дверь, она такая, понимаете? То есть она разная. Там есть и красивые элементы, да, и милые очень с Рождеством. Есть очень замечательные элементы со служением. Но эта дверь, я еще раз говорю, она измазана кровью. И потому так страшно в нее входить. Эта дверь помечена смертью, на ней есть отпечаток смерти, и потому так страшно в нее входить. Но в нее войти надо, братья и сестры, в нее войти надо, в эту дверь. В нее нужно полностью принимать, ее нужно принимать полностью для своей жизни. То есть Христос родился для меня, и это здорово и радостно, аллилуйя. Да? Христос объяснил мне, как жить, и это здорово и радостно, аллилуйя, иначе бы я вообще был бы дурак дураком. Извините за прямоту. Христос помогает мне в этой жизни, да, Он благословляет меня, Он хранит меня, Он дает мне исцеление, Он дает мне поддержку, Он дает мне жизнь, да, слава Богу, здорово, но Христос умер вместо меня, вместе с Ним и я умер там на Голгофе. И это уже для многих такая, как это сказать, тяжелая мысль. Но без нее нету полноты. Без нее не открывается эта дверь. Без нее мы проходим мимо этой двери. Если он говорит, почему? Потому что когда мы входим в эту дверь, он говорит, если человек входит в эту дверь, тогда он спасается. Тогда он спасается. Он говорит, и войдет в эту дверь, и пройдет через эту дверь, и пажить найдет. Пажить это благословение, это жизнь. Потому что он говорил перед этим о овцах. То есть овцы, ну, пажить вообще, русский перевод, это пажить, это вот то, что когда сжато поле, да, и после вот жнивья, вот по этому жнивью остаются там трава, которая там росла, сорнячки вот эти все, тогда же гербициды не применялись, да, и эти посевы были засоренными. И вот когда это все сжиналось, да, колоски убирались, то там было очень хорошее пастбище для овец. Потому что под тенью вот этих колосьев то травка сохранялась. А если этого не было, то оно выгорало. Вот. И ну, овцы могли попастись потом по этой пажити. Хорошо. То есть для них было такое как благословенное место, сытное место для овец. Сравнивая нас с овцами, он говорит, вот кто говорит, войдет мною, тот спасется. Говорит, войдет, пройдет через эту дверь и найдет пажить, найдет обилие, ну, как бы, жизни для себя, корм, что называется, если в этом счастье. Поэтому нужно видеть, что на самом деле это, ну, как бы, нужно видеть ясно и четко эту дверь. И нужно понимать, что эта дверь, она единственная. Она единственная. Мы не можем брать фрагменты этой двери. Мы не можем как бы сказать, что вот это люблю, это не люблю, это вот мне приятно, это неприятно, это принимаю, это не принимаю. Она целиком. Она целиком, эта дверь. И кто на самом деле принимает это все целиком Евангелие, да, тот, кто переживает это Евангелие, тот, кто на самом деле в жизни своей применяет это Евангелие, все, я подчеркиваю, все целиком. Тот, он написано, тот спасается. Потому что без смерти, без ощущения, переживания, осознания своей собственной смерти нету нового творения. Слышите? Без этого не будет возрождения. Без смерти нет возрождения. Мы говорим, что мы возрожденные люди. Да? Возрожденные мы можем быть только в одном случае. Если мы умирали. Если мы не умирали, если наша плоть не умирала, если мы со Христом не умирали, то мы возродиться не можем. Мы пытаемся преобразоваться. мы пытаемся эволюционировать, мы пытаемся там, не знаю, как-то, каким-то образом перестроиться, да? Но это бесполезное занятие. Почему? Потому что время, опыт, человечество, жизнь доказала это. Господь дал людям закон, знание и сказал: живите так и будете счастливы. Люди попробовали, и что получилось? Ничего. Ничего. Они все потеряли. Они все, ну, они во всех, вот как во всем проиграли. Во всем. Да? Все, что дал Господь им, они все потеряли. Господь дал им, я говорю про Израиль, да? Господь дал им царей, царская династия закончилась. Да? В результате интриг, этих самых там, вот этих кровавых дворцовых переворотов, отступлений, этих нашествий и так далее, да? Господь дал им храм. С храмом что? Храм разрушен, по камушкам раскатили. Да? Господь дал им служение, со служением что? Нету. Господь дал им закон, с законом что? Тоже нету закона. Нету закона. Израиль не живет по закону. То есть то, что сейчас они есть, это попытка. Попытка исполнить какой-то трансформированный закон, преобразованный. Поэтому я вот сейчас есть такое очарование иудейством, да, что появились такие иудействующие христиане, которые там пытаются что-то подражать иудеям. Не надо подражать, они все потеряли. Они все потеряли, у них ничего нету. Даже землю они потеряли. Ну вот сейчас как-то плюс-минус там вернули, и ту не всю. Все. То есть все, что Бог им дал, они все абсолютно потеряли. До нуля. До нуля буквально. И о чем это свидетельствует? О том, что человек даже с Божьей помощью, даже с Божьим благословением, невозрожденный, не может исполнить Божью заповедь. И не может спастись. И не может спастись. Поэтому нам с вами, как людям, которые знают опыт, как он говорит, знают опыт, как в послании к Коринфянам написано, все это было написано нам в наставление. Их опыт – это нам в наставление, достигшим последних времен. Нам, как вот людям знающим и опытным, мы должны понимать, что без смерти нет и воскресения. Без смерти нет возрождения. Без смерти нет нашего обновления. Поэтому если мы с вами не почитаем себя мертвыми, умершими, то мы с вами и невозрожденные. Это ключевое понятие. Если мы не почитаем себя умершими, то мы и невозрожденные. Я могу говорить, ты возрожденный, нет? Ну, вроде да. А как ты возродился? Ну, я вот выходил вперед, тут за меня молились. Когда за тебя молились, ты не возродился. Ты возродишься только тогда, когда ты умер со Христом. Тогда ты возродишься. Потому что если ты не умирал, ты и не возрождался. Если ты не умирал, ты и не воскресал вместе со Христом. Крещение – это яркий, ну, как бы сказать, момент свидетельства этого переживания. Когда мы крестимся в смерти Иисуса Христа, чтобы и жить жизнью Иисуса Христа. Вот. Поэтому если крещение – это просто макание в воду, да, то оно ну, не имеет для человека силы. Оно имеет силу, когда оно сделано по вере. Оно имеет силу, когда мы сделаем это по вере. На самом деле, веря в то, что мы умерли со Христом, и веря в то, что мы воскресли со Христом. Это благословение для человека. Поэтому вот этот момент очень важен для нас. Вот этот момент, на самом деле, это вот эта дверь, образ двери, который Христос нам показывает. Он дает нам возможность пережить и принять вот все то, что Господь нам дал. И если мы это принимаем и применяем в своей жизни, то тогда все нормально. Тогда все нормально. Почему? Потому что мы читаем с вами свидетельства людей, которые прошли это все, которые, как вот здесь написано, и вошли, и вышли, и нашли пажить. И таких тысячи. Таких, не знаю, миллионы, наверное, людей. Может, не всех мы знаем, да? Но те, которые нам известны, те апостольские свидетельства, которые нам известны, те свидетельства людей других, которые нас окружают сегодня. Как написано, огромное облако свидетелей, послание евреев говорит об этом, да? Что мы имеем огромное облако свидетелей сегодня. Потому, говорит, давайте, говорит, идти наше поприще. Почему? Потому что эти свидетели, они и вошли, и вышли, и нашли эту пажить. И они свидетельствуют нам о том, что они нашли эту пажить. Свидетельство их очень простое. Как Павел пишет, говорит, уже не я живу, но живет во мне Христос. Свидетельство их очень простое. Он говорит, для меня, он говорит, очень мало значит, что как судите, говорит, обо мне вы или как судят другие люди. Я сам о себе не сужу, судья мне Господь. Свидетельство очень простое. Говорит, я все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. Забывая заднее, простираюсь вперед к почести высшей звания, чтобы открылось во мне это все. Что такое человек во Христе Иисусе? Что такое новый человек? И в итоге люди, нашедшие эту вот пажесть, да, люди, нашедшие эти источники жизни, они на самом деле, ну, свободны. Они свободны от власти мира. Почему? Потому что мир не имеет над ними власти. Потому что они не от мира сего. Они странники пришельцы, у них дом на небесах. Говорит, что у нас здесь на земле можно отнять? Что на земле у нас можно отнять, что для нас такого ценного? Вся моя ценность на небе, а там все надежно. Там никто ничего у нас не отнимет. Вся моя ценность на небесах. Что у меня здесь ценного на земле есть? Ну надо, говорит, пожалуйста. Да? Он говорит, надо ему одежда твоя. Ну отдай ему. Может, ему нужнее. Чего он так переживает про одежду? Надо ему там твое время, ну поделись с этим временем. Надо твоя помощь, ну дай эту помощь. Да, то есть что-то еще ему надо от тебя, ну дай человеку. Это ж ему нужнее. Для нас это не ценно, для него это ценно. Наша ценность на небесах. Что здесь, кто у нас, что может отнять, да? И потому мы свободны от мира, потому мы на самом деле мир не имеет над нами никакой власти. Мы свободны от греха тогда. Почему? Потому что мы умерли, да? А грех имеет силу над человеком, пока он жив, как написано. И грех имеет силу только в одном случае, пока человек живет. Вы вот после смерти видели, как люди грешат? Вот был последний пропойца, алкоголик, вот пил все, что горело, да? Да? Лежит в гробу, и что? Там товарищи его стоят, да? У них там этот пузырь из кармана торчит, он вскакивает, нет? Не бежит, лежит спокойно, ничего не делает, да? Там был драчун, там дрался, все его боялись, лежит спокойно в гробу, да? В 90-х таких много лежало, бандюков. Все, на всех ужас нагоняли. Лежит в гробу ангел, спокойный. Никто, никого не трогает, никто его не боится больше, понимаете? Почему? Потому что умерший освободился от греха. И это действует. И это действует. Почему? Потому что уже живет во мне Христос, а ему это неинтересно. То, что вот, ну, как бы сказать, если говорить, живем, мы живем в веру в Иисуса, воскресившего нас. И это все на самом деле дается человеку после, как бы сказать, при возрождении. А возрождение, как я уже говорил, бывает только после смерти. И если на самом деле в нашей жизни есть эта практика, да, то мы тогда с вами будем успешные христиане. Понимаете? И этот крест Голгофский для нас на самом деле дорог. Он не единственный. Там есть много что, как я уже говорил. Есть и надежда, данная при рождении Христа. Есть и мудрость его слов. Все там есть. Но крест это вот, ну, как это сказать, вершина этого всего. Крест – это вершина всего. Вершина нашего с вами освобождения, вершина нашей с вами вот, новой жизни, вершина вот этого всего. И после нее, да, люди, которые прошли это все, вошли и вышли, и нашли эту самую пажить, они уже не умирают, потому что умершая умереть, ну, уже не может. Сколько раз можно умирать? Ты уже все, ты умер и умер. И смерть потому уже не страшна. Почему? Потому что ты уже пережил эту самую смерть. Ты уже пережил эту смерть в Иисусе Христе. Ты знаешь, что после нее будет. Почему? Потому что ты знаешь, что Он воскрес. На Пасху мы про это говорим, в воскресенье свидетельствует об этом. В Евангелии мы об этом читаем. Мы понимаем, что смерть не имеет над нами власти. Это неприятно, я скажу так. Это жутковато иногда, это так тревожно, да? Потому что все-таки наши чувства, это, ну, как бы сказать, это, с этим справляться не могут, да? Тяжело, когда там сердце начинает биться, и ты вот, ну, ничего с этим сделать не можешь, да? Так, медленнее. Переживал кто-то это, нет? Аритмию такую. Переживали. И ты с этим ничего сделать не можешь. Вот не можешь заставить его убиться. Оно у тебя отказывает, и все. Или там какой-нибудь орган перестает работать, да, и ты с этим тоже ничего сделать не можешь. Или там руки-ноги перестают слушаться. Или еще что-нибудь такое. Это все смерть. То есть, и ты с этим ничего сделать не можешь. Да, наши чувства с этим, ну, как бы, паникуют при этом, при всем. Но наш дух спокоен. Почему? Потому что ты умирал уже вместе с Иисусом. И ты знаешь, что есть жизнь после этого всего. Знаешь почему? Потому что Христос воскрес. А Христос воскрес, почему? Потому что мы читаем об этом, потому что есть свидетельство видевших воскресшего, потому что у тебя есть собственное свидетельство того, что Христос живой. Потому что у тебя с ним живые общения. Потому что у тебя с ним живое отношение. Да? И ты видишь каждый день его живым в своей жизни. И ты понимаешь, что на самом деле, да, смерть – это вещь неприятная, но не жуткая. И это тоже победа. Это тоже победа. Поэтому пусть Господь благословит нас. На самом деле быть теми людьми, которые видят эту дверь, видят ее целиком, да, принимают ее, да, как такую, какая она есть, и входят этой самой дверью. Входят этой самой дверью, проходя, ну, как бы сказать, принимая полностью все Евангелие, принимая весь путь Иисуса Христа, который он прошел, и принимая все спасение, которое он предлагает, не выковыривая из него, как вот изюм из булки, самое приятное и интересное для человека, а принимая целиком все то, что Господь нам предложил. И тогда все работает, братья и сестры. Тогда Евангелие работает. Это проверено. Проверено людьми, поколениями, временем. Это работает 100%. Аминь. Давайте встанем, помолимся. Дорогой наш Небесный Отец, мы благодарны Тебе, Господь, за то, что, Господи, Ты стал для нас этой дверью, Господи, в спасение. Ты стал, Господи, для нас дверью в рай, Господи, где есть общение с Отцом, Господи, где есть свобода от греха, где есть свобода от мира, есть свобода от дьявола, Господи, где есть на самом деле вечное блаженство, Господи, где есть благословение, которое никто никогда не украдет у нас, Господи, где есть мир, Господи, где есть покой. Это та дверь, Господь, которую проходя, Господь, мы находим это все, Боже. Ты открыл, Господь, нам дверь в свой небесный дом, Боже, и Ты стал этой дверью, Господи. И мы благодарим Тебя, Господь, за то, что мы можем, Господи, эту дверь видеть. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Твоей любовью, Господи, мы можем не пугаться вот такого неприглядного вида, Господь, этой двери, Боже. Мы можем победить, Господь, Твоей любовью смерть. Мы можем победить, Господи, страх смерти Твоей любовью. И мы благодарны Тебе, Господи, за то, что, пройдя, Господь, мы входим в твой покой, Господи. Уже здесь, на земле, Господи, есть множество Твоих знамений, Господь, этого покоя для нас. Уже здесь, на земле, Господь, мы можем, Господь, переживать что-то, Господь, из грядущей славы. Уже здесь, на земле, Господи, не в полноте, но написано как тускло немножко, как вот тусклое стекло, где-то гадательно, Господи, мы видим, Боже, мы видим Твое величие, Господи, и величие, Господь, того, что грядет в этот мир. Но и это, Господь, настолько велико, и это настолько, Господи, ценно, что мы благодарны Тебе за это за все. И мы молимся и просим, Господь, благослови нас, Господи, вот, смиренно проходить в этими дверями, принимая, Господь, все то, что, Господь, Ты нам говоришь, принимая все то, что Ты нам приготовил. И мы благодарны за вот эту привилегию, Господь. Благодарны, Господь, за эту милость. За открытые двери небес. Слава Тебе, наш великий единый Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Приветствую, дорогие братья и сестры. Меня зовут Геннадий. Я первый раз у вас и хотел посвидетельствовать о славе Божией, о том, как меня нашел Господь. И чтобы вам было понятнее более, я хотел бы прочитать одно место из Писания. Я просто себя увидел в зеркале этом. 1 Римлянам с 21 стиха. «Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачились несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам и четвероногим, и пресмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердца их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела, они заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. И пропущу два стиха. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и других ободряют. Я просто увидел, что я был такой, именно такой. Я расскажу историю, такую, ну, свидетельство, как меня нашел Бог. Ну, я попытаюсь коротко рассказать. С самого начала, в детстве я жил в неблагополучной семье. У меня умерла рано мать. И мне было только 2 годика. И отец остался один, он начал пить и сошелся там с одной женщиной, с мачехой моей, и у нее были дети, и они вместе продолжали пить, и, в общем, семья была никудышная, и мы как бы беспризорники были. Нас отдавали в такой круглосуточный садик, детский садик, чтобы нас не, ну, поменьше дома было. И даже забывали забирать нас с садика. Ну, в общем, росли такой жизнью уличной. Потом я все время хотел быстро вырасти, стать взрослым. И потому начал рано увлекаться сигаретами. Уже в 10 лет я курил. В 12 лет пристрастился к алкоголю. Подворовывал у отца своего, потом в 13 лет я уже зависимый был, меня со школы выгнали, можно сказать так, перевели, ну, красиво выгнали, отправили в правтех, с правтеха меня выгнали вообще, сказали, ты даже читать не умеешь. И я пошел в 13 лет работать, и мое первый объект был ликероводочный завод. Там, конечно, я окреп в алкоголе, во грехе окреп, и пошел дальше. Потом я хотел убежать от этого, но у меня никак не получалось. И подошла армия, думал, что убегу в армию, ну, и тем самым освобожусь от алкоголя, но ничего не получилось у меня, и туда приезжали друзья, привозили и алкоголь, и так я даже и армию не закончил, а убежал. Это 91-й год был. Тогда, когда Литва отсоединялась, ну, и там ничего, конечно, за это не было. Потом появилась семья, ребенок. У жены был бизнес, шила она костюмы и увозила в Россию. Но ну, в общем, процветал у нее бизнес этот. Ну, и я пристрастился еще больше силой. Так как деньги были, начал гулять посильнее, и потом развод. Развод, я потерял все из алкоголя. Потом с квартиры нас обманули, я остался на улице. В общем, в 95-м году я стал бомжом. Когда стал бомжом, меня словила там полиция по старым, ну, по старым грехам, и меня везли в тюрьму, а я почему-то радовался. Я радовался тому, что наконец я какую-то крышу буду иметь над головой. Потом я услышал в зоне уже Евангелие, но я его не принял. Мой друг, который слушал со мной вместе, он принял слово, и он остался со Христом. А я, как не принял, я вышел, выходя из зоны, он меня встретил и говорил: «Гена, ты иди в церковь, там тебе помогут». Я ему пообещал, что пойду. Но только я вышел за пределы, и напротив этой зоны есть там магазин, ну, виноводочный. Я туда зашел, нам давали там деньги, которые заработали мы. Я туда зашел, и, конечно, я уже напился, и меня уже выносили, уже в Вильнюсе меня выносили уже с поезда. Вышел я в никуда, потому что не имел ни дома, ни вообще ничего, ни друзей. Друзья все отвернулись, потому что знали, что я бомж, что у меня ничего нету. Ну и начал искать таких же самых подобных себе, то есть бомжей. Нашел бомжей, и как бы ходили мы там, ну, знаете, где они ходят, по мусоркам, по контейнерам и так далее, добывали себе на алкоголь, чтобы забыться. И потом я встретил женщину одну, она сейчас моя жена, она тоже горем убитая, тоже потеряла все. И мы сошлись. Но, как в Слове Божьем написано, если слепой слепого ведет, то куда упадут они? В яму. И мы упали оба в яму. Разошлись. Четыре почти года пожили с ней, разошлись. И каждый жил своей жизнью. Я очутился в сараях, там, где было холодно и мерзко, там такие были, ну, много сараев, и там много бомжей было, жило. Такие двухэтажные сараи были, потому что там хранили дрова. А мы эти дрова выкидывали и обживались там. В общем, жили, жил, и смотрю, жена приходит. Нашла меня жена и начала свидетельствовать о Боге. Говорит: иди, пройди реабилитацию, потому что есть христианская реабилитация, она тебе поможет. Но я сперва ни в какую, потому что, ну, думал, что она с ума тронулась и так далее, потому что она совсем другой человек была. Она не ругалась матом, не что для меня это было новое что-то. Спокойно говорила всегда, чисто выглядела. Но мне это настораживало, понимаете? Я считал себя православным человеком и говорил, что я верующий. У меня только от православия оставался крестик в кошельке моем. Я думал, что он меня спасает, этот крестик. Потому что я был во многих бедах, и У меня все тело, можно сказать, что изранено. Изранено от ножевых ранений, от, ну, от всего. И я все время думал, что это, что мне везло, какой-то я счастливчик. Но я по истечению времени ошибался. Ошибался и знал, что меня хранит Бог. Но так как меня зажало обстоятельства, там начали бить нас, все собравшиеся там в округе дома, потому что нас там не переваривали. Мы начинали кричать, там, пить, ругаться матом, и в округе все собрались и начали нас бить. Просто там даже собак на нас тренировали и так далее и тому подобное. И просто невыносимо было там даже обитать. И я, ну, пошел в реабилитацию. В реабилитации я, конечно, у меня открылись глаза на истину. Я 36 лет ходил во тьме, и, как вам сказать, чудным образом Господь открыл мне, во-первых, глаза. Я услышал пение птиц. Пролетала какая-то птичка и так красиво запела, что мне я сел и по-детски заплакал. Не от сожаления, не жалости, а то, что я 36 лет ходил во тьме этой и только сейчас услышал это пение. Ой, Господи. Потом я услышал псалмы, которые поются, христианские псалмы, те, которые пели христиане, и мне не так понравились. Я начал заниматься гитарой. У нас там была такая старая гитара поломанная. Я ее починил и начал играть, увлекся и научился кое-чему. Ну, самоучка, вы сами понимаете, что учителей там не было. И что меня побудило? Меня побудило услышанное христианские псалмы, которых я никогда в жизни не слышал. Сейчас христиане как-то, ну, боятся петь или вообще как-то в тени они. И многие люди не слышат пение, священное пение, святых пение. И много кто не приходит к Богу. А вот я именно через псалмы вот уверовал. Мне до того понравились, что я полюбил. И потом мне Господь давал уже песни, стихи. Сперва стихи давал, а потом уже начал давать песни. Ну, уже с мелодией, когда я уже научился петь. Потом я прошел реабилитацию, и мы с моей женой поженились, ну, уже стали другой семьей. Я однажды мы сидели в церкви и, ну, не понимали, чему мы можем Господу быть полезны. И услышали, и все время мы боялись с женой пройти свое предназначение. Для чего нас предназначил Бог? Все время боялись. Я говорю, я ничего не умею делать. Ни работать, ни слова говорить, ничего не умею. И меня Господь повел другим путем. Я устроился на работу. Это был мой первый стаж Это после когда я стал христианином, я начал, у меня пошел стаж. Я там проработал 5 лет, но у меня появилось служение реабилитации, дома реабилитации, и мне просто пришлось уволиться, потому что реабилитация и работа – это несовместимые вещи. Одно что-то должен делать я. Но на этой работе я научился всему строительству, отделочным работам и так далее, и тому подобное. И бетонным, и отделочным работам научился. И сейчас я также обучаю тех ребят, которые пришли к нам. Они тоже все буквально такие же самые, как и я когда-то был. Тоже без образования. Кто-то вообще без стажа. У кого-то огромный стаж, но не имеют Бога. Не имея Бога, они потеряли все. Мы с женой хотели приехать давно к вам. Мечтали даже приехать, но у нас постоянно было препятствие. Препятствие, это вот как Павел говорил, что я хочу прийти к вам, но имею препятствия. Ну вот эти препятствия разрушены, и сейчас мы здесь, и благодарим Бога. Моя жена уже здесь была когда-то, она свидетельствовала вам. Давно уже, 10 лет, больше 10. Наверное, 15 лет назад. Может, уже и новые люди есть. Слава Богу за вас, за то, что у вас такая простая... мне понравилось то, что простая такая церковь, хорошая. Чего так не хватает в церквях? Простоты. Мы хотели с сыном своим прославить Господа и спеть благословенную песню «Господа благослови земля».
Господа благослови земля, все народы, племена, все, что дышит, все ему поет, о, прими хвалу, Господь. Господа благослови, о, душа, за его к тебе дары без конца. Милости его полна вся земля, славь его, душа моя. Господа благослови, о, душа, за его к тебе дары без конца. Милости его полна вся земля, славь его, душа моя. Трон на небесах он утвердил, его мышца сила сил. Он превыше всех земных владык и в премудрости велик. Господа благослови, о, душа, за его к тебе дары без конца. Милости его полна вся земля, славь его, душа моя. Господа благослови, о, душа, за его к тебе дары без конца. Милости его полна вся земля, славь его, душа моя. Ангелы на высоте небес славят Господа чудес. Беден мой язык тебе воспеть, нашему Иисусу честь. Господа благослови, о, душа, за его к тебе дары без конца. Милости его полна вся земля, славь его, душа моя. Господа благослови, о, душа, за его к тебе дары без конца. Милости его полна вся земля, славь его, душа моя. Летится у Господа. восклицаем, немлю чудесной молбе, бесконечно шумящей листве и траве, беспорочно не знающей дна синеве. Эти звезды твои, эти воды твои, эти рощи в рощах твои соловьи, свет восторга в моей растворился крови, капля света твоей беспредельной любви. Это небо твое, бездонное небо, золотые закаты и восходы твои. Как прекрасно устроил ты все на земле, да святится, о Господи, имя Твое. Ты избрал благодатью мое существо, но и боль я приму от Тебя, Божество. Я возьму на себя часть страданий того, кто на землю пришел от Отца своего. Через светлое в мире твое бытие я со всеми в родстве, я в единой семье. Со звездою и птицей, и рыбкой в ручье. Да святится, о Господи, имя Твое. Это небо Твое, бездонное небо, золотые закаты и восходы Твои. Как прекрасно устроил ты все на земле, да святится, о Господи, имя Твое. Это небо Твое, бездонное небо, золотые закаты и восходы Твои. Как прекрасно устроил ты все на земле, да святится, о Господи, имя Твое. Да святится, о Господи, имя Твое.
Слава Богу.
Ну и еще одно исполню в собственном сочинении, одна из любимых моих песен.
По дороге спасения тихо в жизни иду. Часто в жизни моей о Христе говорю. Я иду той дорогой, что ведет в небеса, а в душе чувство счастья, а в душе тишина. Я люблю Тебя, Боже, всею душой. Ты помощник дороге в город родной. Я надеюсь на милость Боже Твою, с верой я помолюсь, но и с верой пойду. По дороге той терни ранят душу мою, но я данную веру до конца сберегу. Ты помощник беда, и в пустыне вода, буду в сердце моем уповать на тебя. Я люблю тебя, Боже, всею душой. Ты помощник в дороге, в город родной. Я надеюсь на милость, Боже, твою. С верой я помолюсь, но и с верой пойду. Вот вдали по дороге вижу город родной. Еще мало чуть-чуть, и вернусь я домой. Боже, дух мне как компас в тяжелом пути, без него мне никак этот путь не пройти. Я люблю тебя, Боже, всею душой. Ты помощник дороги, город родной. Я надеюсь на милость, Боже, твою. С верой я помолюсь, но и с верой пойду. Я люблю тебя, Боже, всею душой. Ты помощник дороги в город родной. Надеюсь на милость, Боже, твою. С верой я помолюсь, но и с верой пойду.
Слава Богу!
Пред тобою, Отче, в мольбе стою. Удали от сердца всю боль мою. Зла не вере, стены кругом стою. Жить по правде истинной не дают. Помоги мне, Господи, помоги. Без тебя не справлюсь я на пути. Через испытания все пройти. Помоги мне, Господи, помоги. Не хочу иметь с миром ничего, но хочу я, Господи, одного, чтобы ты всегда был моей звездой. Руководил мой весь путь земной. Помоги мне, Господи, помоги. Без тебя не справлюсь я на пути. Через испытания все пройти. Помоги мне, Господи, помоги. Знаю, что осталось немного мне. По тропинке узкой идти к стране, где увижу я город неземной. И навеки вечное буду твой. Помоги мне, Господи, помоги. Без тебя не справлюсь я на пути. Через испытания все пройти. Помоги мне, Господи, помоги. Помоги мне, Господи, помоги. Без тебя не справлюсь я на пути. через испытания все пройти. Помоги мне, Господи, помоги.
Слава Богу, слава Богу.